Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Физики и лирики, друзья, продолжаем. Вечный вопрос о вечном двигателе. Сейчас мы начнем. Я в двух словах расскажу. Вы наверняка уже слушали наши программы, знаете, что спустя достаточно большое время, ну, всегда люди занимались изобретением вечного двигателя, в какой-то момент перестали принимать патенты на вечный двигатель, потому что сослались на то, что невозможно у нас не сохранение закона энергии. И, как мне кажется, сегодня вся промышленность старается и работает над тем, чтобы увеличить КПД двигателя, да, то есть если даже достичь 100% КПД, это будет означать, что вся энергия, поступающая в двигатель, уходит, например, в механическую энергию. А если говорить о вечном двигателе, то КПД должен быть равен бесконечности. Вопрос, зачем нам это нужно? И на сегодняшний день, насколько остро этот вопрос стоит, об этом мы хотим поговорить с нашим экспертом. У нас на связи Алексей Александрович Старобинский, физик-теоретик, академик Российской академии наук, еще 5 академий других стран, главный научный сотрудник Института теоретической физики имени Ландау. Здрасте, Алексей Александрович.
Здравствуйте.
Александр меня зовут, я тоже когда-то закончил физфак новосибирский, и уже тогда нам говорили, что вечный двигатель — это, в общем, туда, ближе к юмору, который мы только что обсуждали с Маргаритой Михайловной, а к реальности он отношения не имеет. Так ли это?
Это так. Но Это не самое интересное. Действительно, что в буквальном смысле вечного двигателя быть не может, то есть чтобы энергия возникала из ничего, это действительно так, и это следствие закона сохранения энергии в целом, для всех, как сумма всех видов энергии. Это следствие очень фундаментальных симметрий природы. Ну, в частности, более точно, как мы, физики, говорим, однородности по времени. Ну, а выражаясь простым языком, это просто значит, что законы физики были такими же, скажем, 100 лет назад, 1000 лет назад.
И в будущем будут такими, да.
Миллиарды лет назад. Но это не самое интересное, поскольку этот закон не запрещает при образовании одного вида энергии и в другой. И вот именно это нам интересно. Вот мы, собственно, все источники энергии тем и занимаются, что используют разные виды энергии, находящиеся в разных видах, и преобразуют их в тот вид энергии, который нам нужен. Ну вот нам больше всего, пожалуй, и для вашей, и для нашей работы нужна электрическая энергия, чтобы наши приборы все эти включили, они работают. Так вот, мы используем самые разные виды энергии. Но вот самый большой и важный для нас — это энергия излучения Солнца, электромагнитная. Что еще используем? Используем ядерную энергию, атомные электростанции. Используем энергию химических связей, которые тоже, в конечном счете, электрическая. Это уголь, там, уголь, нефть и так далее. Вот. Но есть и другие силы, есть и другие виды энергии. И поэтому вот над чем мы думаем в далекой перспективе, как научиться вот эти новые виды энергии преобразовывать в нам удобную. То есть это никак закон сохранения энергии в целом не нарушает, но именно проблема в том, что большая часть энергии находится слишком рассеянно в природе, и нам ее практически мы ее не можем использовать именно из-за того, что она слишком рассеяна.
Но, Алексей Александрович, у меня вопрос к вам. У меня вопрос такой, вот я просто ждал вас как эксперта, потому что немногие могут это объяснить, а даже школьник, ну или там, скажем, школьник старших классов, даже кто-то, кто считает себя лириком, частенько, знаете, иногда так в проброс говорит: вот, есть такая формула, физики ее знают, Е равно МЦ квадрат. И они даже могут эту формулу объяснить, они скажут: вот у нас слева Е — это энергия, потом равно, значит, соответственно, масса, скорость света в квадрате. И когда ты задаешь вопрос человеку, так получается что? Что масса обладает энергией? Человек говорит, не, масса не может обладать энергией. Масса — это просто масса. Вот стоит себе там какой-нибудь тяжелый предмет. Пока мы его не поднимем на соответствующую высоту, он никакой энергии не обладает. Или не разгоним до определенной скорости, да? Что такое вот это Е равняется М умножить на С квадрат? Это энергия чего?
Значит, все-таки действительно правильно говорят те, что энергия и масса — это все-таки разные вещи. И если были... Если быть более точным, и это вот действительно уже в учебнике уточняется, нужно говорить, Е равняется М0 на С в квадрате, где М0 – это так называемая масса покоя. Значит, энергии есть, вот есть разные, раз есть, как я уже сказал, есть разные виды энергии, есть потенциальная энергия, есть кинетическая энергия, связанная с движением тел, а есть собственная масса покоя элементарных частиц. Вот, и правильно в действительности эту формулу Эйнштейна, вот, как она практически понимается, вот, что действительно при различных реакциях ядерных или реакциях элементарных частиц, если масса, суммарная масса частиц после конца реакции оказывается меньше, дельта М, то и возникает энергия, то ей соответствует выделение энергии дельта Е, изменение Е, вот равное дельта М на С в квадрате. То есть все-таки энергия и масса — это не одно и то же. Это разные и характеристики. Причем я говорю, и под массой в действительности более строго нужно понимать именно массу покоя. Вот поэтому сейчас не употребляются те слова, которые можете встретить в учебниках там 50-летней давности, что масса зависит от скорости. Нет, вот масса покоя от скорости не зависит. А энергия зависит, добавляется обычная энергия, которая в школьной, старая школьная формула для малоскоростей, что МВ в квадрате пополам она осталась. Как она была, так она
Алексей Александрович, можно тогда вопрос вам? Смотрите, если вот вы сказали, что в каких-то реактивных, я так понимаю, да, радиоактивных процессах у нас масса изменяется, соответственно, вот изменение этой массы приводит к изменению энергии, то есть может частица потерять массу и эту часть своей массы излучить как энергию?
Значит, она только нужно быть, опять говорится, точно, вот не энергия сама излучается. Излучаются частицы, которые эту энергию уносят. И это могут быть, это могут быть вот как, значит, буквально происходит взрыв, буквально разлетаются частицы, или уносят свет, и носят частицы света за фотоны. То есть энергия переходит от одних частиц и к другим. И вот, как я сказал, для нас самое удобное — это когда энергия переходит в фотоны, это в электромагнитную энергию, поскольку мы ее умеем и по проводам передавать и накапливать. Это самая для нас удобная практически форма энергии.
Если мы говорим, например, про наше Солнце, да, вот мы уже упомянули, что солнечную энергию мы можем конвертировать в электричество, соответственно, само Солнце получить на планете, да, то есть уже известно всем физикам, и они неоднократно об этом говорили, что Солнце является котлом плавления, где один элемент переходит в другой благодаря радиоактивной, ну, распаду, да, я так понимаю, там...
Нет, ну, кто там у нас? Там, где идет обратный процесс, идет не ядерная... Идут термоядерные процессы, такие, которые идут, скажем, если говорить о бомбах, не которые идут в атомных, а которые идут в водородных бомбах. То есть реакции синтеза. И в конечном счете, там, скажем, из водорода получается и гелий, ну и более сложные процессы синтеза.
И при этом выделяется огромное количество света, да, то есть фотонов, я так понимаю, очень быстрых.
То есть огромное количество энергии, которые уносят фотоны, и эти фотоны до нас в виде солнечного света доходят.
Да, а вот мы здесь, вот то, что мы называем термоядом, да, мы хотим получить, ну, это будет действительно уже, не, если не вечный двигатель, то близкий к вечному, да, вот солнце, что называется, размером с мяч, но это, насколько я понимаю, невозможно сделать, потому что солнце сдерживается гравитацией, а на таких размерах гравитации нам не хватает.
Нет, ну, для того, чтобы термоядерное, значит, тут нам гравитация не нужна, поскольку для малых это для Солнца гравитация нужна, чтобы удержать и равновесить такое колоссальное количество вещества. А то количество вещества, которое используется, ну вот, скажем, даже в водородных бомбах, оно небольшое, и оно вполне удерживается ядерными и электрическими силами. Тут гравитация не нужна. Но я опять-таки подчеркиваю, что этот двигатель неправильно называть вечным. Его вот правильное давно существующее название даровой двигатель. То есть большой запас энергии, он как бы уже складирован. В данном случае вот в ядрах те тяжелых элементов, и просто вот нужно научиться извлекать эту энергию. И проблема с созданием термоядерных изодвигателей, мне кажется, гравитации не связана, а связана с тем, что нужно вот этот процесс, который процесс типа взрыва, его нужно удерживать в равновесии, а это очень сложно. Там возникает масса плазменных неустойчивостей.
Я напомню, у нас Алексей Александрович Тарабинский в гостях, физик-теоретик, академик Российской академии наук и еще 5 академий. А мы говорим о вечном двигателе, точнее так, чуть пошире, да, вообще о двигателях и возможностях решения энергетической проблемы на Земле. У нас сейчас будет небольшой перерыв, буквально несколько минут. Реклама, оставайтесь с нами, и через мгновение мы продолжим. Физики и лирики в эфире, у нас физическая тема, оставайтесь с нами. Через секунду, через мгновение мы услышимся.
Физики и лирики.
Алексей Александрович Тарабинский у нас в гостях, физик-теоретик, говорим о вечном двигателе не только. Алексей Александрович, а если говорить о КПД, все-таки это параметр, который не относится к вечному двигателю, да, потому что он должен быть равен бесконечности вечного двигателя. Если мы стремимся к этим 100%, вообще с точки зрения физики это возможно полностью перевести одну энергию в другую без потерь?
Ну, в принципе, да, но это зависит от... От типа энергии. Вот, в частности, вот, ну, в случае тепловой энергии действительно существуют ограничения, связанные в конечном счете и вторым началом термодинамики, с законом не уменьшения энтропии. И фактически именно это приводит к тому, что у всех тепловых и двигателей коэффициент не может быть больше 100%. Но это не относится вот к таким двигателям, основанным не теплового характера, а связанным, как я сказал, вот с преобразованием одной формы энергии и в другую. И вот в случае, скажем, термоядерных источников энергии или ядерных, где мы переводим энергию, связанную с сильным взаимодействием, в конечном счете, в электромагнитную энергию. И здесь, в принципе, коэффициент такого преобразования, он может быть и близким, и к 100%.
Но больше 100% не может быть, я правильно понимаю?
Ну, больше нет. Больше нет. То есть, ну, да. Вот все иногда произносят слова, что он, как говорится, как что он больше 100%, но они в действительности неправильно определяются этот коэффициент, то есть неправильно определяется и знаменатель. То есть, если в числителе количество полученной энергии, то в знаменателе просто, скажем, не учитывают вот ту энергию, скажем, вот в частности, содержащуюся эквивалентную массе космосе покоя, так ее просто не учитывают. И тогда, тогда действительно возникает и задумчивость, что коэффициент больше 100%. Но я подчеркиваю, что это иллюзия. Потому что, вы говорите, не учитывается уже заранее запасенный природой для нас склад энергии.
Ну и вот как бы заканчивая про КПД, вот допустим, представим себе, что человечество научилось получать со 100% КПД электричество из разных видов энергии, да? А ведь теперь, получив это электричество, мы должны еще и приборы, которые работают на этом электричестве, тоже приблизить к 100% КПД. Ну я говорю, например, про банальную дрель, которую ты переводишь электрическую энергию в энергию вращения, и там тоже есть потери. То есть получается, что и на этом выходе у нас будут проблемы, да? То есть все те приборы, которые у нас сегодня работают на электричестве, их КПД тоже ведь не 100%, мягко говоря.
Ну опять-таки, это известно, но общий закон, что нужно, как правило, все эти потери в основном связаны с температурой, что, ну, в частности, та же самая дрель при работе разогревается. Но вот уже в действительности в тех приборах, которые работают и при низких температурах, и вот, в частности, это сейчас, как говорится, проблема, она важна и для компьютеров, как говорится. И в компьютерах большие уже, фактически, из-за мощных компьютерах уже становятся и большие потери энергии из-за разогрева. Но вот нужно научиться и действительно работать при низких температурах. И вот, в частности, в перспективе одно перспективное направление, связанное с квантовыми компьютерами, они все должны работать при очень низких температурах, но и там в перспективе... Значит, это такое, что это целое направление науки, причем даже не столько науки, сколько техники, и, как говорится, ну, работать надо, но перспективы достаточно хорошие. Но я бы хотел в заключение сказать немножко о направлении другом, о котором мы видим, что вот кроме известных видов энергии, связанных с известными силами, я напомню, есть четыре, значит, типа сильные, электромагнитные, слабые, это, в частности, связанные с нейтрино, но мы их пока, так сказать, источник энергии не умеем использовать, и гравитационные. Но есть новые виды взаимодействия, которые мы открыли, в частности, пользуясь успехами астрономии и космологии в последние годы, так называемые темные материи, темная энергия. Уже в названии там слово энергия просвечивает. Вот, так что, и, кстати, в них по запасам энергии в целом во Вселенной, в них вообще держится основная масса энергии до 95%. Но проблема в том, что они очень рассеянные. Очень рассеянные, во-первых. И первое, мы не видим, как вот частицы или поля, ответственные за эти новые виды материи, как они прямо реагируют с нами известными частицами. То есть мы пока не умеем эту энергию перекачивать. Но даже...
Алексей Александрович, спасибо вам огромное. К сожалению, время закончилось. Будем надеяться на темную материю, чтобы наши счета были подешевле за электричество. Спасибо вам большое. Физики и лирики, мы продолжаем.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.